Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 30 августа, время 20 часов в Киеве, такое же время в Москве, и мы проводим очередной стрим на нашем канале. Ну, время не вполне обычное, и мы как бы анонс разместили в последнюю минуту. Из-за этого ваша помощь в распространении ссылки на этот эфир очень-очень важна, для того, чтобы к нам присоединилось как можно большее число людей. Поэтому, пожалуйста, ссылки распространяйте через свои аккаунты в социальных сетях, ставьте лайки обязательно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Повторяю, мы не вполне обычных условиях, я нахожусь в дороге, в Неваде, в пустыне, и отсюда вещаю с помощью Старлинка, так что тут не гарантируем, что связь будет всегда очень устойчивой. Вот, сегодня мы решили поговорить с Юрием Евгеньевичем Федоровым. Рада вас приветствовать, Юрий Евгеньевич.
Взаимно, добрый вечер. У вас доброе утро, у меня доброе вечер.
У меня утро, да, здесь немного шумы, тут бум-бум, как говорится, фестиваль Burning Man, ничего не поделаешь, но все равно мы не упускаем возможности обсудить вопросы, связанные с войной в Украине, назвали эфир «Удары вглубь России». Это, конечно, будет касаться, собственно, визита Ермака и министра обороны, Ермака, главы офиса президента, и министра обороны Умерова в Вашингтон и возможности переговоров получения разрешения со стороны Соединенных Штатов Америки для использования Украины и средств для ударов вглубь России. Но, естественно, поскольку этот вопрос касается и в первую очередь касается действий в Курской области вооруженных сил Украины, то мы в связи с этим это будем обсуждать и, конечно, коснемся вопросов военной обстановки там, для того, чтобы понимать, насколько необходимы сейчас для вооруженных сил Украины удары вглубь территории выше зоны 100 километров, на которую, собственно, согласились в свое время США и ряд союзников Украины в войне. Давайте мы тогда так поступим. Юрий Евгеньевич, вы считаете, до выборов Соединенных Штатов, до начала ноября, вообще такое разрешение со стороны Вашингтона в адрес Киева может быть получено? Или же это все-таки увязывается с исходом выборов и возможным, там сказать, обострением после, чтобы не создавать какую-то турбулентную ситуацию, политически турбулентную ситуацию в Вашингтоне? То есть Селиван, например, там вроде бы как бы в Пекине, ну, может быть, они формально есть те, с кем такие переговоры могут проведены быть, но возможно реально это до ноябрьских выборов решить этот вопрос?
Думаю, что нет, хотя вообще в жизни случается все, что угодно. И кто мог предположить где-то, ну, месяц тому назад или полтора месяца тому назад, что вооруженные силы Украины войдут в Курскую область, займут, ну, заметную, скажем так, территорию, 1200 квадратных километров, может быть, даже 1300, как об этом говорил главком Сырский, никто не мог предположить. Поэтому возможно все. И если вспомнить известную фразу Иосифа Сталина, если это не исключено, то это возможно. Но и не будем ссылаться на вот таких довольно мрачные фигуры. Но, тем не менее, в общем, я думаю, что вероятность такого разрешения, она очень невелика. Понятно, что господин Ермак, Андрей Борисович Ермак, будучи в Вашингтоне, вот сейчас, видимо, готовится к встрече с Ллойдом Остином. С кем должен встречаться Умеров, пока ясности нет, но, во всяком случае, вот за пару часов до нашей передачи об этом известно не было. Но вот эта встреча Ермака с Остиным, конечно, она может пролить некий свет на то, что происходит в Вашингтоне и как в Вашингтоне будут относиться к просьбе Киева. И при этом к просьбе не вообще просто, как часто это бывало, вот разрешите нам, тогда все будет хорошо, тогда мы выиграем, вот дайте нам то, дайте нам это, и тогда все будет замечательно. Но нет, Ермак, ну и Умеров, конечно, привезли в Вашингтон не вообще какую-то просьбу, а привезли конкретный список целей, приоритетных для Украины, которые с точки зрения военного командования Украины должны быть поражены в первую очередь, это приоритетный список целей. Возможно, что именно эти цели и будут обсуждаться на встрече с министром обороны Соединенных Штатов, кто знает. Ну, в общем, а зачем иначе встречаться, если не обсуждать конкретные цели? Вот по этому аэродрому мы будем наносить удар, по этому не будем. Вот по этому радиолокационному узлу стационарному, да, мы нанесем удар, а по этому не будем. Сказать, конечно, чем это все кончится, я повторяю, скорее всего, ничем. Но, тем не менее, какая-то основа для будущих решений этого вопроса, но будет заложено. Да, скорее всего, но видите, тут дело-то еще и в том, что в условиях выборов, причем выборов очень непростых, не хочу употреблять это заезженное слово «судьбоносных», ну, по крайней мере, судьбоносных для демократической партии, потому что если партия проиграет президентские выборы и, не дай бог, проиграет еще и выборы в Конгресс 5 ноября, но тогда, в общем, судьба партии даже и тех проектов, которые эта партия должна осуществить, той политики, которая была заложена во время президента Барака Обамы, тоже будет поставлена под сомнение. Ну и, соответственно, если республиканцы не выигрывают выборы, ну тогда возникает серьезный вопрос о будущем республиканской партии. Ведь дело в том, об этом говорят многие американские аналитики, что и та, и другая партия, по сути дела, представляет собой некий компендиум различных групп и группировок с различными взглядами на жизнь, на политику. И, соответственно, непонятно, не будем гадать, что произойдет с этими партиями. Но, в общем, и там есть радикальное крыло, и есть относительно умеренные центристы. Вот по оценкам, которые сейчас доминируют в аналитическом сообществе, и с той, и с другой стороны за власть борются именно представители радикальных крыльев и той, и другой партии. Вот в этом такая специфика этой нынешней предвыборной ситуации. И, естественно, понимаете, весь бюрократический аппарат, он сейчас работает для решения двух задач. Прежде всего, значит, обеспечить победу, ну, если говорить о бюрократическом аппарате, который, в общем, лоялен демократической партии в основном, иначе бы он не был бюрократическим аппаратом, понятно, тогда другие люди управляли бы ключевыми ведомствами в Вашингтоне. Но они озабочены, во-первых, обеспечением победы демократов, во-вторых, своей собственной судьбой. И даже в том случае, если выигрывает выборы Камала Харрис, но ведь не исключено, скорее всего, даже очень вероятно, что она будет опираться не на нынешнюю команду, ее ключевыми фигурами называют обычно Блинкина, Салливана, Бернса, некоторых других, если говорить о внешней политике, некоторых других людей. В общем, ходят слухи о том, что вот эта внешнеполитическая команда будет сменена. Называют, в частности, фамилию, или имя, точнее, имя и фамилию Филиппа Гордона. Это тоже очень известный дипломат американский, которого вроде бы прочат, но вообще слухи-то распространяются сейчас самые различные, но тем не менее, которого прочат на пост советника по национальной безопасности. А в отличие от нынешнего советника, то есть Джейка Салливана, Филипп Гордон или Гордон, бог его знает, он считается гораздо более жестким и антироссийски настроенным человеком. Это тоже любопытно. Вот интересная такая комбинация. Если это очень интересно. Не фейк, а действительно такая кандидатура рассматривается, ну тогда Это, в общем, очень интересная комбинация. Ну, посмотрим. Значит, вот в этой ситуации, во-первых, позицию, ну, решающее слово, как и раньше, принадлежит президенту Байдену, и он его, видимо, менять не будет по этому вопросу. И оспаривать эту точку зрения, я думаю, что вряд ли кто сейчас из его окружения решится. Ну и, соответственно, я не думаю, что миссия Ермака-Умерова окончится успехом. А жаль.
Угу. Да, действительно, весьма любопытно. Он сейчас, ведь Гордон работает советником вице-президента Камалы Харрис по вопросу национальной безопасности, у нее свой аппарат. Вот. Ну, какая-то логика в этом есть, что она передвинет своего советника и, став президентом, на должность, собственно, советник по национальной безопасности уже в новом ее качестве там президента. Но посмотрим, тут действительно много чего пишется в американской прессе. Я здесь тоже, находясь в Америке, много с кем разговаривал. Вот, формально, неформально. И, так сказать, вообще пока настроения такие, что Камала Харрис побеждает. Хотя это все очень-очень относительно, это рано говорить. Решающим будет октябрь. Но посмотрим. Нас смотрит почти 5500 зрителей, около 1500 поставили лайки. Разумеется, время нестандартное, поэтому ваша помощь сильно важна. Пожалуйста, ссылки на эфир распространяйте в своих аккаунтах в социальных сетях, через мессенджеры посылайте. Это тоже очень-очень важно. Ну и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Очень делаете большое одолжение. Вот, а мы тогда пойдем дальше. Мы только там 12 минут в эфире. Давайте поговорим о ситуации в Курской области, как она изменилась и какая у нее перспектива изменения. Потому что хочется понять, действительно, использование дальнобойного оружия, насколько остро необходимо для того, чтобы двигаться дальше, проводить операцию, занимать новые населенные пункты на территории Курской области для вооруженных сил Украины. То есть можно ли это сделать, если до ноября такой помощи со стороны Соединенных Штатов в виде разрешения использовать эти средства не будет? То есть есть ли перспектива занятия там Курчатова, там Курской АЭС, продвинуться еще дальше к Курску? Вот какая сейчас там ситуация в контексте именно возможности использования тех средств, которыми Киев обладает?
Ну, давайте сначала посмотрим, какие цели могут быть поражены вот этими атакамсами большой дальности. Ну, большой дальности 300 километров радиус действия. Значит, ну, да. Вот есть картинка, карта, которую изготовили специалисты Института исследования войн, любимого и уважаемого нами, я надеюсь, всеми нами. И здесь, в общем, показана такая ситуация. Значит, вот желтая такая полоса вдоль границы. Ну, Украина закрашена, естественно, таким нежно-голубым цветом или нежно-бирюзовым. И вот желтая полоса – это та полоска, та территория, которая простреливается сейчас с помощью «Хаймерсов». Вот это вот такая бордовая или грязно-алая – это оккупированные территории, по которым можно стрелять любыми средствами, в том числе по Крыму, в том числе и атакамсами, и этими самыми Storm Shadow, что и происходит довольно часто. А вот территория, огороженная или обведенная вот такой двойной белой линией, это территория, на которую можно было бы поразить атакамсами, если будет получено то самое разрешение, о котором мы говорим. Значит, здесь, конечно, показаны не все военные объекты России, показана только часть, но все показать невозможно, потому что тогда эта полоска была бы вся утыкана вот такими, значит, значками, да? Значит, а что там происходит, что там находится? Находится там, по подсчетам экспертов этого института, находится 245 военных объектов российских, которые могли бы стать целями для атакамсов. Значит, из них 16 или 17, там разные вроде бы цифры называют, аэродромов. Ну и остальное, что остальное? Это командные центры, это, значит, объекты, где дислоцируются, ну, находятся, соответственно, личный состав и командование тех или иных воинских частей, от батальона до полка включительно. Вот, значит, есть полковые такие, есть батальонные. Ну, что это такое? Ну, это некая территория, огороженная забором, где находятся казармы, значит, плац для обучения, значит, здание штаба, там квартиры этих самых офицеров или палатки. Ну, по-разному это устроено. Но, во всяком случае, если туда прилетает Атакмс, то, в общем, потери довольно значительные. Но помимо этого есть и не менее важные, может быть, даже более важные цели, как то командные центры, пункты управления, склады, арсеналы, логистические хабы, значит, стационарные установки РЭБ, радиолокационные станции и так далее, и так далее, и так далее. Значит, всего 245 целей или объектов. Ну, объектов, они же цели. Значит, ну, противники, и я думаю, что Остин будет об этом говорить Ермаку, значит, противники принятия такого, ну, выдачи разрешения, они говорят, ну, что вы, зачем это вам нужно? Я имею в виду, зачем это нужно ВСУ, потому что русские уже убрали со всех аэродромов или с, ну, за одним исключением, возможно, убрали самолеты и перебросили их куда-то, значит, за пределы досягаемости атакмсов и даже Storm Shadow. А радиус действия Storm Shadow и французского аналога Scalp 550 километров. Значит, вот авиацию перебросили. Ну, что значит авиацию перебросили? Авиацию перебросили на другие, самолеты перебросили на другие аэродромы. Но самолеты – это только один элемент всей авиационной инфраструктуры. Самолеты нужно после того, как, значит, он взлетит, отработает свое задание, вернется на базу, значит, его нужно обслужить, технически я имею в виду, проверить, исправить все недочеты, все недостатки, но это как минимум. Я уж не говорю о регламентных работах, которые регулярно должны проводиться с каждым боевым, и не только боевым самолетом и так далее. Значит, для этого нужно найти, чтобы эти аэродромы имели необходимое оборудование, туда нужно перебрасывать, значит, вот этот технический состав, который обслуживает самолеты, и, по сути дела, от которого зависит, летают они или не летают. Значит, командование авиаполков или эскадрильи, значит, соответственно, средства связи и так далее и тому подобное. То есть это не такая простая задача. Самолет, повторяю, можно перебросить, он сядет на другой аэродром, его там можно держать, но, повторяю, его нужно обслуживать. Значит, а что касается всех остальных объектов, ну тогда выводить их за пределы вот этой зоны поражения атакмсами. Но это замучаешься, как говорил в свое время Путин, значит, замучаешься пыль глотать, что-то он в таком духе выразился.
Да, помним.
Вот, было такое. Ну, у него своеобразное остроумие, но...
Да, значит, такое отсутствие чувства юмора это называется.
Ну да. Ну, в общем, тут хлопот с этим будет очень много, а некоторые вещи вообще, некоторые объекты вообще перевести это... Ну, стационарную радиолокационную установку, да, вот она, значит, там уже как бы это, ну, не прикреплена к земле, конечно, но она, значит, имеет там соответствующие фундаменты и прочее, и прочее. Это не просто автомашина, где стоят антенны, крутятся, а более сложные вещи, центры связи. Кстати говоря, там есть несколько разведцентров ГРУ или, ну, военной разведки российской, значит, все это хозяйство перебрасывать дело очень сложное. Так что вот этот аргумент, самолетов уже там нет, поэтому и незачем вам такое разрешение получать, в общем, он не работает. Это для любого более или менее знающего человека, а уж для экспертов института исследования войн, это абсолютно ясно. Значит, да, вот такое разрешение, оно, естественно, резко улучшит возможности Украины решать свои проблемы и решать свои задачи в Курской области, и не только в Курской, но и в Брянской и, соответственно, в Белгородской. Потому что у русских резко осложняется логистика, резко осложняется... Ну, представьте себе, вот батальон, там, скажем, штурмовой батальон ВДВ располагался где-то там в 15 километрах от линии фронта в Курской области. Ну, соответственно, его там за час можно перебросить в зону боев. А если его отводить за 150, за 200 километров, ну, пока он доедет, ну, уже пройдет много времени, и неизвестно, что с ним будет. Все это понятно. А теперь, значит, если разрешение было бы получено, ну, тогда ВСУ могли бы гораздо более эффективно действовать в Курской области. А что там происходит? Значит, если, ну, без карты это довольно... Ну, в общем, карты тоже, наверное, более-менее представляют наши зрители эти карты.
Мы сейчас найдем какую-нибудь карту, Костя, если можно, пожалуйста, диптейт или какую-нибудь карту районов, занятых ВСУ Курской области, вот, ну, до Курска найти, пожалуйста, мы ее тоже покажем. Нагляднее просто будет.
Ну да, будет, конечно, понятнее. Вот, ну вот, что здесь происходит? Последние дни, ну, я бы сказал, последнюю неделю, темпы продвижения вооруженных сил Украины существенно замедлились. В некоторых, ну, некоторые аналитики, ну, про пропагандистов я не говорю, особенно про российских, там можно и не слушать, не смотреть их, но даже и в Украине аналитики говорили, да, замедлилось, в общем, по совершенно понятным и естественным причинам, потому что чем больше площадь, которую нужно, ну, оборонять, скажем, от попыток контрнаступления русских войск, тем больше войск нужно самим туда бросать. А есть определенное соотношение между площадью занятой, то есть площадью, которую нужно оборонять, и, соответственно, войсками, которые для этого необходимы. Так что, ну, я не исключаю, конечно, того, что... Ну, наступило некое равновесие между возможностями ВСУ, которыми на данный момент они располагают, и вот той площадью, которую они могут оборонять, за одним исключением. Это исключение, оно тоже хорошо известно, это территория Глушковского района к югу от реки Сейм. Вот эта река Сейм, она здесь видна. Ну, практически вся территория Глушковского района, она оказывается отрезанной от основных сил российской армии. Угу. Во-первых, там мосты через этот Сейм, они были уничтожены. Понтонные переправы, вот она, эта река, достаточно крупная река. Кстати, обратите внимание, вот она. Так, русло ее удивительно извилистое.
Очень, это, да,
специфика рельефа. Специфика рельефа. Потому что вот она делает такие петли, там берега не очень удобные для наведения понтонных переправ и так далее и тому подобное. Но это специфика вот местности, по которой она течет. Ну, в основном все-таки. Ну, так вот устроена территория Курской области. Значит, мосты разрушены, понтонные переправы очень уязвимы. Были просто такие очень впечатляющие кадры, когда артиллерия вооруженных сил Украины уничтожала эти самые понтонные переправы, они разваливались и потом плыли куда-то вниз по течению, их прибивало куда-то к берегам, а может быть и не прибивало. Но вот самое интересное заключается в том, что вот выступ, вот он как бы вот выступ такой, где зона плотного контроля вооруженных сил Украины, это вот такой серо-синий, они фактически подошли к берегу Сейма. Вот, вот этот выступ, он в самом краю карты. Вот тут видно, что ну, зона боев уже тоже закрыла эту речку. Бои идут даже на другом берегу. И кроме того, в общем, вышли, вот здесь закрыли вот этот сухопутный проход. Соответственно, ну что получается? Получается, для российских войск они оказались в котле. Вот в таком здоровенном котле.
А какая группировка там вообще может насчитываться?
Ой, там называли цифры от 3 до 4 тысяч человек. Но это было неделю назад. Значит, видимо, кто-то кого-то отвели или сами убежали. Ну, видимо, там кто вплавь, кто на каком-то плоту или на автомобильной шине, кто по понтонным переправам. В общем, как-то, наверное, перебираются через Сейм. Но крупные, конечно, понтонные переправы весьма уязвимы, как я сказал. Да? Значит, сколько осталось, трудно сказать. Но, видимо, все-таки какая-то группировка, там тысячи две, может быть, 2,5, пока там должна быть. Но, повторяю, должна быть, а что там на самом деле, Бог его знает. Но, во всяком случае, вот эта вот территория – это потенциальный, вполне вероятный район, который окажется под контролем вооруженных сил Украины, я так предполагаю и надеюсь, что в ближайшее будущее, в ближайшую неделю-две. Если так, то площадь вот этого территории, находящейся под контролем ВСУ, увеличится на соответственно, ну, почти в два раза, я так понимаю.
То есть это вот такая будет километр, правильно?
Ну, соответственно, если сейчас называют две цифры, значит, называют цифру, вот это, вот как я понимаю, это у нас самое расположение частей подразделений вооруженных сил Украины. Вот эти зеленые щиты. Да? Вот сколько их там. Ну, видимо, это речь идет о батальонах, наверное, вот примерно такого уровня. Ну, если тут, да, скажем, 30, может быть, 35 батальонов, это немало. Это немало, это примерно, значит, ну так вот, навскидку, конечно, навскидку. Вот, но вот такая ситуация. Говорить о... Да, что нужно сказать. Есть точка зрения, есть такая версия, которую распространяют... Ну, не только... Она не только в российских пабликах, но и в международных некоторых источниках. Говорят о том, что вот хитрые российские генералы решили попытаться выманить ВСУ из этого, вот из зоны, где он полностью контролирует ситуацию, значит, выманить и спровоцировать их движение на Рыльск или на Курчатов. С чем? Для чего? Ну, для того, чтобы попытаться, значит, фланговыми ударами отрезать эту группировку от линии снабжения, от территории, основной территории, где находится ВСУ, и взять в окружение и потом уничтожить. Но это вот такая идея наивная, но если она будет реализована, то она может оказаться довольно опасной.
Ну, то есть, можно ли сказать так? Да-да, Юрий Евгеньевич, можно ли сказать так, что вот на сегодня, вот если мы говорим прямо на сейчас, на август месяц, там, что будет в сентябре, посмотрим, сил средств Москвы, да, справиться с занятой ВСУ оккупированной территорией, то есть выгнать ВСУ за пределы государственной границы, возможности нет. Вот можно так констатировать?
Я бы сказал, что да, скорее да, чем нет. И вот почему? Видите, вот даже на этой карте очень хорошо видно, что эти вооруженные силы подразделения и, возможно, подразделения все-таки до батальона, там рота, батальон, ну, наверное, батальонного масштаба, они разбросаны по всей территории вот, подконтрольной ВСУ. и, соответственно, находятся в, ну, скорее всего, в населенных пунктах. Значит, для того, чтобы российские войска выдавили бы, значит, противника, необходимо брать один за другим населенный пункт. Но это опять-таки задача, которая будет растянута на длительное время. Значит, понятно, что, ну, ведь взять какими-то, ну, вообще это не в духе российской армии, она не умеет это делать, такими кинжальными ударами рассечь эту группировку, ну, эту территорию на какие-то части, на какие-то районы. Ну, наверное, это был бы с военной, ну, так, с точки зрения оперативного искусства, наверное, это был бы самый такой вариант красивый, я бы сказал, и эффективный. Но это нужно уметь делать, а русские этого делать пока не научились, о чем свидетельствует вот ситуация в Донецкой области, как бы она там ни складывалась, но вот каких-то таких, ну, по рецепту фон Шлиффена, каны такие, да, устраивать небольшие, но тем не менее они это так не умеют делать. Значит, если они будут наступать, они будут вот так тупо пытаться брать одну деревню за другой. Но, повторяю, задача сложная, требует длительного времени, требует большого количества ресурсов, если, значит, двигаться, ну, по крайней мере, там, 5-6 сразу, значит, населенных пунктов пытаться взять. Но это, скорее всего, так они и будут себя вести. Теперь, что происходит с российской стороны? Туда перебрасывают части и соединения из Запорожской области. И вот Сырский назвал цифру 30 тысяч войск переброшено. Но 30 тысяч войск, это значит, ну, это, в общем, довольно крупная группировка. Если пересчитать по батальонам, это значит 60 батальонов. Это довольно много. Но это такая сборная солянка разных частей, которые еще нужно, из которых нужно слепить какие-то боеспособные группировки, управляемые группировки. Видимо, будут перебрасывать еще целый ряд каких-нибудь, ну, значит, отдельные, в общем, там отдельные бригады перебрасывают, или по батальону, трудно сказать, в общем, ясности нет, но 30 тысяч, это, я повторяю, немало. Вот, но в чем еще проблема у русских? Это система командования. Вообще вот тут я должен сказать, что должен Путин благодарить Белоусова за то, что он окончательно запутал всю эту систему управления войсками и систему командования. Да. Потому что вопрос в том, а кто командует вот этими войсками? Да? Ну вот первый вопрос, который военные задают, кто отвечает? Ну, с военной точки зрения. Кому подчиняются вот все эти 30 тысяч человек, которые, конечно, значит, которые складываются из раздельных там батальонов, бригад там, и каких-то других формирований. Значит, была группировка «Север», которой командовал и командует до сих пор генерал Лапин. Вот группировка «Север», она отвечает за все войска в трех приграничных областях – Брянская, Курская, Белгородская. Но Белоусов в дополнение к этой группировке «Север», значит, создал, ну, он не разбил ее, он не уничтожил, не ликвидировал эту группировку, но он в ней создал еще три группы войск уже в каждой из областей. То есть, значит, там должен быть еще свой командующий. При этом за все это, да, и при этом еще Белоусов в середине августа сочинил или устроил некий координационный совет по обеспечению обороны приграничных территорий, например, под своим председательством. Значит, вот этот координационный совет, по его мнению, должен руководить всеми этими войсками, плюс службой безопасности, госбезопасностью, Росгвардия и так далее и тому подобное. Но уже, но при этом есть Дюмин, который помощник Путина, который тоже отвечает за координацию всех этих сил и служб. Есть генерал Лапин, который должен командовать войсками. Да. Значит, есть теперь еще какой-то командующий, ну так, по логике вещей, должен быть командующий группой войск Курск, который все это должен реализовывать. В общем,
там же еще, я извиняюсь, еще и помощник Путина Дюмин назначен ответственным лицом за решение ситуации в Курской области.
Да, так вот я и говорю, значит, с одной стороны Дюмин, который должен со своим аппаратом чего-то делать. Значит, есть еще, знаете что, есть еще оперативный штаб контртеррористической группировки.
Интересно.
В Курске.
ФСБшная, значит, наверное, структура.
Ну, это ФСБшная структура, за которую должен отвечать какой-то ФСБшный генерал. В общем, начальников там очень много, а чем больше начальников, тем меньше порядка. Ну, это давно военные знают. На всю вот эту вот, что всю, как это все происходит на практике. Так что не вижу я каких-то здесь принципиальных предпосылок для того, чтобы, значит, российские войска взялись бы как один за, значит, за свои там пулеметы и автоматы и, значит, бодрым маршем прошли бы по этой занятой ВСУ территории. Думаю, что этого не будет.
Ясно. Почти 10 тысяч зрителей у нас все-таки собрались в пятницу сегодня вечером у экранов, и почти 3500 поставили лайки. Просьба большая к тем, кто лайки еще не поставил, поставить их. Мы 37 минут находимся в эфире, у нас еще время есть, у нас есть что обсудить, поэтому найдите, возможно, и ссылки на этот эфир, распространите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группы, для того, чтобы к нам присоединилось как можно большее число зрителей, вот, и посмотрело этот замечательный эфир. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейдин Лайф, тоже очень важно для работы нашего канала. Смотрите, Юрий Евгеньевич, тогда хочется вот еще такой вопрос обсудить. Вот мы убедились, что в результате этой Курской операции, что никакой линии, подобной Суровикину, которая есть на основной линии фронта в Украине, ее в Курской области как минимум нет. Похоже, ее нет и в Белгородской, и, так сказать, в Брянской, может, она сейчас создается. Я не знаю, то есть никто не знает. И это соблазнительно с точки зрения продолжения подобного же рода ударов со стороны Украины. Как раз именно руководство ВСУ славится такими молниеносными мобильными ударами, которые приводят, собственно, к таким вот последствиям. Мы видели это в Харьковской операции, в частности, в сентябре 2022 года. Ну и в отдельных тоже, в общем, операциях нечто подобное наблюдали в меньших масштабах. Можно ли допустить, что у Украины есть ресурс, есть резерв, помимо того, что может предоставить западные союзники, ну, прежде всего, личный состав и так далее, для того, чтобы осуществить еще одно какое-то такое же сходное с тем, что было сделано в Курской операции, в ходе Курской операции, наступление именно на территории России, потому что нас именно она интересует. Поскольку мы убедились в том, что это эффективно и очень болезненно. То есть представьте себе в Брянской области или, в конце концов, в Белгородской, что-то подобное же. Или же все-таки сил истраченных средств много, и они все вложены именно в Курскую операцию, и допустить в ближайшее время повторение подобного. Я почему этот вопрос адресую, потому что эксперты такое говорят, эксперты такое обсуждают. Вот если оценить в целом, есть такие ресурсы у Украины или нет, для того, чтобы усугубить эту ситуацию в том же ключе.
Давайте считать, значит, вот мы с вами прикинули, да, вот по этой картинке, где были, да, что там порядка, ну, если это батальонные такие части, ну, значит, порядка 30 батальонов. 30 батальонов – это 15 тысяч человек, это будет 4-5 бригад. Угу. В свое время Зеленский говорил о том, что в резерве, в стратегический резерв Украины 14 бригад. Это было где-то, по-моему, то ли в конце июня, то ли в начале июля. Значит, Зеленский вот называл такую цифру 14 бригад. Какую-то часть войск, видимо, удалось снять с северной границы, перебросить границы с Белоруссией. Ну, понятно, что Лукашенко спит и видит, как бы избежать всеми силами, избежать втягивания в войну, ну, непосредственно, то есть вот непосредственно, чтобы белорусские войска участвовали в этой военных операциях, хотя в войне-то он участвует, конечно. Но, так вот, значит, что можно сказать? Видимо, еще столько же, сколько вот сейчас действует в Курской области, столько есть в резерве у вооруженных сил Украины. Куда их направить? Ну, это знает, конечно, только президент Зеленский и, видимо, Сырский тоже. Возможно, Ермак. А возможно, Ермак знает все. Так про него говорят. Значит, что еще выявилось? Вот что еще важно? А важно вот что. Значит, русским приходится перебрасывать войска из Запорожской области. Почему? Да потому что у них нет стратегических резервов. Если бы стратегические резервы были, ну хотя бы там 5-6 бригад подготовленных и оснащенных, значит, не нужно было бы снимать войска направлений, которые там, на которых они действуют в Запорожской области. Там, правда, интенсивность боев невелика, но тем не менее. И перебрасывать их в Курскую область. Значит, вот это получается такой Тришкин кафтан. Вот если, значит, собрать какой-то кулак в Курской области, значит, нужно откуда-то снимать. Возможно, из-под Волчанска тоже перебрасывали какие-то войска. Это значит, например, что Брянская область сразу вот напрашивается Брянская область как возможное направление действий, ну, повторение того, что было в Курской области. Значит, это вот к северу вот от Курской области, там Брянская область. Кстати, очень вредная область, потому что оттуда шли во время, ну, в 22-м году оттуда шли очень серьезные колонны российских войск, которые наступали в том числе на Киев, на Чернигов, на Сумы, вот оттуда. Значит, вопрос в том, если не было войск в Курской области, то, наверное, ну, по крайней мере, можно предположить, что их нет и в области Брянской. Значит, там можно попробовать прощупать ситуацию и попытаться понять, есть там войска или нет войск, какие войска, сколько, насколько они способны отразить удар. А если там будет нанесен еще удар, ну, еще какая-то часть территории будет занята ВСУ, но это будет про политические, я не говорю сейчас, моменты. Понятно, что они будут очень болезненными для Москвы, но с военной точки зрения это будет оттягивание войск, ну, от Курской области, из Курской области или из Белгородской области, или, может быть, даже из Донецкой области. Значит, такой вариант я бы считал, ну, по крайней мере, целесообразным. И думаю, что какие-то силы для этого, в общем, у Украины либо есть, либо могут быть. Что касается других направлений, ну, многие говорят о том, что, а почему бы не попробовать Беларусь, тоже очень перспективно. Она, повторяю, на границе с Беларусью всегда, ну, иначе быть не может. Определенные резервы и части ВСУ, они, естественно, должны были бы быть. Ну, не может быть такого. Это очень опасно их снимать оттуда. Полностью, по крайней мере. Значит, вот такие вот направления, я думаю, они вполне, ну, по крайней мере, подлежат рассмотрению и каким-то размышлениям.
Угу. Ну что же, мы 45 минут в эфире, так сказать, слава богу, связь Starlink не подвела, хоть в чем-то Илон Маск оказался полезным, прямо скажем, в пустыне в Неваде, почти 11 тысяч нас смотрят и 4200 почти поставили свои лайки. Мы благодарим Юрия Евгеньевича Федорова за этот анализ. По-моему, блестяще мы разобрались со всем, что происходит. Просьба к нашим зрителям распространять ссылки на этот эфир. Это очень было бы полезно для того, чтобы как можно больше информации о ситуации узнали те, кто следят за ходом операции в Курской области. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Завтра у нас тоже будет эфир. Если ничего экстраординарного не произойдет, то, пожалуйста, следите за анонсами. Мы обязательно уведомим вас о том, что и как будет завтра. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Спасибо всем зрителям.
Спасибо вам. Спасибо вам.
Да, всего доброго.
До свидания.